Говорит Радио Свобода. Двое обвиняемых по делу организации «Новое величие» объявили голодовку после того, как суд продлил их арест еще на 3 месяца.
Я просто знаю, что в силу своего характера он свое обещание сдержит. Мне, конечно, разрывается сердце по этому поводу. Тяжело, конечно.
Зачем Генеральной прокуратуре Украины потребовалось узнать данные из мобильного телефона корреспондента «Радио Свобода» Натальи Седлецкой?
У журналистов программы «Схемы», которые работают вместе с Натальей Седлецкой, возникло подозрение, что речь идет о давлении на них.
Лингвист Максим Крангаус о языке главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего на поединок Алексея Навального.
Первое – это речь бывалого, а второй элемент – это сразу в моей голове актуализирует старое советское.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 сентября. Итак, двое обвиняемых по делу организации «Новое величие» Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест до 13 декабря. Кроме них под стражей остаются еще двое обвиняемых. Анне Павликовой и Марии Дубовик продлен домашний арест. Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Рассказывает Любовь Чижова.
Дмитрия Полетаева, Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова суд оставил под арестом в изоляторе до 13 декабря. Сторона обвинения объяснила такой длительный срок необходимостью провести лингвистическую экспертизу. Вячеслав Крюков – 20-летний студент-юрист. До дела «Нового величия» учился на втором курсе. Переехал в Москву из Геленджика. Его мама Галина Крюкова рассказала «Радио Свобода», что намерения сына насчет голодовки вполне серьезные.
Насчет суда у меня вообще уже возникают сомнения, то, что у нас независимый суд. По поводу решения Вячеслава, конечно, это его выбор. Мне, конечно, безумно больно, как матери, такое слышать. Я просто знаю, что в силу своего характера он свое обещание сдержит. У меня, конечно, разрывается сердце по этому поводу. Тяжело, конечно. Да. В первом классе он сказал, что я отказываюсь есть мясо, потому что это живые существа, да? И вот он с первого класса не ест никакую мясную продукцию, мясную рыбную, потому что это живое было. Вегетарианец, можно сказать, да, то, что живое было, он не ест. И насчет вот этой голодовки, конечно, я не сомневаюсь, что он это выдержит. Потому что под всякими предлогами мы уговаривали его там хоть кусочек скушать, обещали все что угодно. Он напрочь отказывался, говорит, я не буду есть.
Галина Владимировна, расскажите, пожалуйста, нам о своем сыне Вячеславе, как он оказался в Москве. Я так понимаю, что вы в Геленджике, да, живете?
Да, мы в Геленджике, он всегда хотел учиться в Москве. Конечно, я тоже всячески отговаривала, говорила, можно образование получить в Краснодарском крае, по месту жительства. Это его была мечта, что он только должен учиться в Москве. Учился он всегда хорошо, практически отличником всю жизнь был, все школьные года. Интересовался больше гуманитарными предметами. 20 исполнилось СИЗО. Учился в РГУПе, Российский государственный университет правосудия. Учился бы сейчас в 3-м курсе. На 2-м курсе так вот получилось, что я вообще ничего не знала, ничего не слышала. Мне когда позвонили, я просто не могла поверить. Я думала, что это просто кто-то пошутить решил.
Это была мама Вячеслава Крюкова, Галина Крюкова. Информацию о голодовке подтвердил и адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов. По его мнению, следователи не изменили меру пресечения молодым людям, чтобы продолжить давление на них.
Об этом разговор еще был у нас в пятницу, когда я его посещал последний раз. Он сказал о том, что если не изменят меру пресечения под домашний арест, он объявит голодовку. Он хочет отказаться от еды полностью, естественно, он переживает за то, что на него там будет оказано давление, будет оказываться со стороны работников СИЗО. Он находится в СИЗО 3, поэтому он сказал, что если будет такое решение, то он объявит голодовку. После вчерашнего незаконного и необоснованного решения он подтвердил это и сказал, что да, я буду объявлять голодовку, пока на меня действительно не обратят внимания, действительно, что это такое противоречие, когда одних выпускают, и тут же следователь говорит, что других фигурантов по делу нельзя выпускать. То есть это как будто расследуется два разных уголовных дела. Честно, это просто уже за рамки выходит, даже, не знаю, не только суда производства, но и разумного.
А как вы относитесь к его решению о голодовке?
Ну, я, в общем-то, ему говорил, что это чрезмерная такая мера, которая может повлиять именно на его здоровье. Как бы я был против этого, но он, тем не менее, настаивает на этом. Ну, тут я уже не могу на него никак повлиять, потому что, ну, человек, который 20 лет, и он понимает, что его судьба ломается, и ломается жестко, вот он принял такое беспрецедентное решение.
А как вы думаете, почему следствие решило не отпускать ребят из СИЗО? Почему девчонок как бы отпустили под домашний арест и даже им разрешили гулять по 2 часа, а ребят не отпускают? С чем это связано?
А у меня одно объяснение. Они, следствие просто оказывает тем самым психологическое, ну, тут нельзя не говорить, что и физическое такое воздействие на то, чтобы ребята сломались и, в общем-то, начали давать показания, которые будут использованы потом как доказательство их вины. Потому что сейчас они вину на данный момент не признают в том, что им инкриминируют. Но это своеобразное давление расколоть. Вот видите, этих выпустили, а вас не выпускают. Поэтому вот вы поступите так, и будет вам тоже хорошо. Только я этим могу объяснить. Больше ничем.
Это был адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов. Еще один обвиняемый в создании экстремистского сообщества «Новое величие» 25-летний Руслан Костыленков также объявил голодовку. Заступиться за него, кроме адвокатов, некому. Много лет назад у него умерла мама, потом опекавшая его бабушка. Пока он находился в СИЗО, у Руслана умер отец. На воле только дедушка Руслана, практически слепой. Об этом рассказала адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина.
Ребята вчера все в один голос говорили об этом, и все адвокаты говорили о том, что если в отношении девочек принято решение о том, что и там принято судом обстоятельства, на которые ссылалось следствие, о том, что получается следствие по делу закончено, все документы, материалы, которые были изъяты в ходе проведения обыска, они направлены на проведение экспертиз, свидетелей анкетных данных участникам данного уголовного дела неизвестны, и, соответственно, никакого влияния на они не могут оказать и воспрепятствовать ход проведения уголовного расследования. Если при изменении меры пресечения в отношении девочек эти обстоятельства судом были установлены 16 августа 2018 года, и суд их принял, то я полагаю, что эти же обстоятельства должны были быть предметом разбирательства при рассмотрении дела в отношении ребят. Однако следствие в своем ходатайстве изложило совершенно иную интерпретацию, указало на то, что они могут скрыться от следствия, воспрепятствовать проведению расследования по уголовному делу, могут повлиять каким-то образом на ход ведения следствия по делу. И я считаю, что это противоречие, оно согласуется с позицией о том, что все участники уголовного дела имеют равные права, равные обязанности и принцип равноправия и состязательности в процессе, он должен соблюдаться. И я считаю, что вот это противоречие, оно в ходе принятия решения судом об избрании в отношении ребят меры пресечения заключения под стражу, оно не нашло отражения, и доводы защиты и ребят не были приняты судом во внимание.
Насколько я понимаю, что у Руслана Костыленкова какая-то вообще очень непростая жизненная история, что у него умер папа, да, пока он в СИЗО находился?
Да, действительно, у него в детстве умерла мама сначала, затем он воспитывался бабушкой, год назад умерла у него бабушка, и вот родители у него были в разводе, с отцом он общался, вот, и во время нахождения в СИЗО у него умер отец. То есть практически он остался сиротой. И еще у него есть слепой дед на иждивении, который нуждается, так скажем, в помощи и в социальной защищенности вот со стороны Руслана, поскольку это самый близкий на сегодняшний день для него человек.
Я так понимаю, что на суд эта история не произвела никакого впечатления?
На суд эта история впечатления не произвела.
Это была защитник Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина. Адвокаты Анны Павликовой и Марии Дубовик настаивали на их перевод под подписку о невыезде, но суд на это не пошел. Зато девушкам разрешили гулять по 2 часа возле дома. Об этом сообщил защитник Анны Павликовой Николай Фомин.
Мне кажется, просто-напросто это связано с тем, что те девочек очень ухудшило здоровье в период нахождения в СИЗО. Они провели там 5 месяцев. Соответственно, мы представили на суде справки из медицинских учреждений, которые свидетельствовали о том, что они приобрели новые заболевания, причем довольно-таки серьезные. Диагноз я говорить не буду, понятно почему. Соответственно, наша основная цель была сделать послабление в отношении медицинского обслуживания, потому что сейчас для того, чтобы просто попасть к врачу, несколько кордонов существует. Это сначала родителю или кому-то, чьи члены семьи, надо взять талончик к врачу, отметить у главного врача, после этого с этим талончиком идти, соответственно, к следователю, брать разрешение, соответственно, уведомлять усиновского работника и так далее. Понятно, что это может быть им, если заболевание вялотекущее, но если острые боли и все, что с этим связано. Сами понимаете, что такая процедура просто-напросто гробит человека. Да, вот, к сожалению, вчера суд не пошел на встречу к нам в этом отношении, но дал послабление в отношении прогулок. Наиболее безобидная уступка, скажем так. То есть около дома им можно ходить в течение 2 часов, с часу до 3 дней.
Это был адвокат Николай Фомин. Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. 6 из них находятся в СИЗО, еще 4 под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях 3 мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. 16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти 6 месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у них ухудшилось здоровье. У Дубовик обнаружили опухоль, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем. Как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещение ночных клубов, в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников. Но, по словам одного из адвокатов Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них просто не было на это денег. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем рассказывать об обстоятельствах жесткого разгона полиции и митинга против повышения пенсионного возраста в Петербурге 9 сентября. Тогда, напомню, были задержаны около 500 человек, многие демонстранты были избиты. Егор Карпенков несколько лет учился за границей и планировал стать священником в православной епархии в Западной Европе. Этой весной он вернулся в Россию и решил пока остаться в Петербурге. Уже после митинга Егор с другом попали на оцепленные полицией улицы, где их избили люди в форме без опознавательных знаков. Егор Карпенков намерен добиваться справедливости в суде. С ним побеседовала наш корреспондент Алина Пинчук.
Я, в общем, решил пойти на митинг. Пришел в район площади Ленина, не на саму площадь Ленина, то есть вот сама площадь Ленина, это квадрат, там, где стоит памятник Ленину, фонтан, на котором должен был проходить митинг, на котором он был согласован, он был полностью перекрыт, потому что там прорвало 7 сентября трубу. Ну, прорвало как-то очень-очень кстати. Я пришел на один из перекрестков возле этой площади, на дальний от площади, то есть не на само место проведения митинга, где оно должно было быть, согласно согласованию, и не туда, где митинг фактически проходил. Фактически митинг проходил на площадке вот непосредственно перед Финляндским вокзалом. То есть протестующие собрались там. Я до туда немножко не дошел, потому что, во-первых, там уже было очень густо, очень густая толпа. Уже огромные силы внутренних дел вокруг маневрировали. И, в общем, туда было уже достаточно сложно подойти. Я поэтому стоял через дорогу. То есть фактически, наверное, даже можно сказать, что юридически я в самом митинге не участвовал. Но вот я через дорогу стоял и наблюдал все эти задержания, которые были. Вот этого мальчика при мне повели, блондина такого, который из-за этого залез, правда, на светофор. Девочку повел очень огромных таких размеров сотрудника правоохранительных органов и так далее. То есть вот это все я видел. Фактически в толпе зевак стоял. Но в какой-то момент люди тоже подходили, как и мне, им все места не хватало на площадке перед Финляндским вокзалом. И вокруг этого всего перекрестка в какой-то момент тоже уже стояло огромное количество людей, которые протестовало, что-то выкрикивало, требовало отмены пенсионной реформы и так далее. Потом мы услышали из припаркованной на улице Комсомола, там, где шел ремонт, машины, из которой динамики говорили, что площадь опасна для митингующих, поэтому, несмотря на то, что митинг согласован, согласование не отзывалось, проведение технически невозможно, и митинг поэтому проводить нельзя. И в этот момент мы поняли, что делать там, наверное, дальше больше нечего. Мы решили с Владимиром, с Володей, я познакомился прямо там на месте. опять-таки, признак того, что можно прийти и даже какие-то знакомства, какую-то дружбу завести, просто адекватные, хорошие люди, с которыми приятно общаться. Соответственно, мы решили покинуть район площади Ленина, и мы пошли по единственному пути, который остался. Потому что в этот момент уже очень большинство отходов было заблокировано просто теми же самыми силами внутренних дел. Мы пошли по улице Боткинской, свернули на Финский переулок. С нами двигалось огромное количество народу, то есть как-то вот в один момент народ решил двигаться. И там, на самом деле, хочу сказать, было бы очень сложно без толпы двигаться, потому что просто она была уже настолько густая, к этому это очень было много людей, что протиснуться через нее было бы очень сложно. А так вот все вместе люди вышли и вышли на улицу Академика Лебедева. То есть это уже не зона проведения митинга, это уже фактически был не митинг, это просто люди уходили оттуда. Но я лично шел домой. Какая-то молодежь еще шла флагами и какие-то тоже требования предъявляла. Но это все было очень красиво, очень законно. То есть в рамках закона и никаких там бутылки камней не летели, никто не пострадал из гражданских лиц, никакое имущество, ничего не пострадало. В общем, это все было без какой-либо общественной опасности. Милые, достаточно молодые люди шли, что скандировали российские флаги. В общем, ничего такого. Улица Лебедева, когда мы на нее вышли, она оказалась с одной стороны уже перекрыта, а с другой мы стали двигаться к Екатерининому мосту, ее тоже сразу перед нами буквально перекрыли. Перекрыли ее цепи людей в черной форме, в броне, в шлемах, с дубинками серединами, но полностью без опознавательных знаков. То есть, кто это были такие люди, было совершенно непонятно, чего они хотели, непонятно. За все время, что мы на улице Лебедева были, никакие требования озвучены не были. То есть, люди не объявили, кто они, чего они хотят, какие они к нам требования могут предъявлять. И, насколько я понимаю, действия людей без опознавательных знаков – это грубое нарушение закона о полиции. Потому что, ну, фактически, лицо не при исполнении, если оно не носит опознавательные знаки, даже если оно сотрудник каких-то органов. Дальше эта вот шеренга, которая перед нами построилась, она стала на нас наступать, толпа начала, ну, люди начали с ней сначала пытаться убежать, то есть началось такое метание некое. Первый ряд тем, кто оказался непосредственно перед ней, крикнули в сцепку, ну, просто потому, что реально была толпа, было какое-то смятение, и хотелось просто остаться, не упасть, остаться на ногах, остаться просто на месте. Потому что спереди выход заблокирован, сзади выход заблокирован. Соответственно, мы сцепились с Володей и с другими ребятами, которые вокруг были, просто локтями стали на месте. Шеренга к нам приблизилась, шеренга начала на нас давить, встала в такую же цепку, но цепку начала на нас давить. Они на нас сколько-то давили, и в какой-то момент началось это давление, в какой-то момент они, я вижу, уже расцепили руки и скинули дубинки. Ну, когда против меня вскинули дубинку, я решил, что пострадать не хочу, и побежал. Пытался убежать. Рядом со мной точно так же вот побежал Владимир Осипов и несколько человек, которые рядом с нами были, тоже побежали. Я вот разворачиваясь, почувствовал, и когда уже развернулся, почувствовал два последовательных, то есть один, потом другой удар дубинкой в спину. В это же время я разворачивался через правое плечо и увидел, справа стоял Володя, я увидел, как Володя попала дубинкой вот от такого лица в черном по голове, и дальше мы убежали. То есть мы быстро-быстро-быстро бежали, быстрее этих людей, я не знаю, стали бы они нас бить еще, возможно, да. Ну, нам удалось скрыться, буквально мы метров, не знаю, 50-100 пробежали, видим, что они нас не преследуют, и я увидел, что у Володи полностью разбита голова, идет сильно кровь. Тут мы увидели, что Финский переулок открыт, и можно на него выйти. Соответственно, мы туда убежали. На Финском переулке в это время вот были только гражданские лица, и сразу полный общественный порядок. То есть никого не бьют, ничего не происходит, никакие правонарушения не совершаются, никакой общественной опасности. То есть общественная опасность была только там, где вот эти были неопознанные лица в черном, которые просто били гражданских. А на Финском переулке уже мы объявили, что Володю побили, что Володе разбили голову, к нам подошли люди, дали воду, дали перекись водорода, помогли помыть шею, рану его, обработать ее перекись водорода, приложить салфетки. Подошли, стали советовать пойти в травмпункт. В общем, столкнулись с таким гражданской солидарностью. Много хороших, в общем, людей, которые ничего никак не нарушали. Ну, то есть единственный источник общественной опасности – это были люди без опознавательных знаков за весь день, которые я встретил, которые, возможно, относятся к правоохранительным органам, но по закону о полиции и по закону не действовали, потому что не носили опознавательных знаков, не предъявляли законных требований, которым можно было бы подчиниться, а применили к нам сразу просто физическое насилие, причинили мне и Владимиру Осипову побои.
Насколько я поняла из вашего заявления, которое вы подали в полицию, у вас уже до этого были проблемы со здоровьем?
Слушайте, да, была в апреле еще в Париже, я повредил селезенку. Действительно, при механических повреждениях, если мне хирурги сказали, что если я на самом деле берег, есть риск, в общем-то, повторного разрыва селезенки. Это значит внутрибрюшное кровотечение, значит, нужно либо ее сразу быстро вырезать, либо я мог даже рисковал жизнью. Но, к счастью, сейчас прошло два дня, я чувствую, что селезенка в порядке. Сразу идти делать УЗИ не было смысла, потому что, как я знаю, с первого опыта разрыва селезенки сразу на УЗИ, скорее всего, будет не видно, потому что там постепенно гематома в ней образуется. Но вот через сутки я уже свое самочувствие оцениваю как положительное. Соответственно, скорее всего, селезенка цела, и с селезенкой вопрос снят. Но в тот момент, конечно, опять-таки, было очень страшно получить инвалидность, лишиться жизни, и поэтому я тоже счел должен вот этот комментарий дать. У меня есть все документы, если нужно, я могу тоже их опубликовать, о том, что селезенка была разорвана в апреле, и, соответственно, то, что я в группе риска нахожусь.
Выходя на митинг, вы предполагали, что это может вот именно так закончиться?
К получению побоев был не готов. Меня задерживали в что-то далеком 2007-2008 году. Я понимал, что могут задержать. Ну, тогда, в общем, к тем, кто не сопротивлялся задержанию, выполнял требования, в общем, никакое насилие на моих глазах не применялось. Да, там охранник, по-моему, депутата Белых попытался сопротивляться. Он именно сопротивлялся, его побили достаточно жестко. Депутату, по-моему, Гозману сломали, а может, тому же Белых, я не помню точно, сломали руку. Вот это, да, это был инцидент. Я буквально рядом с ними находился, все это видел. Всех остальных, в общем-то, ну, просто говорили, пойдемте с нами, и максимум брали под руки, сажали в автозак. К этому я был готов. К тому, что нас люди без опознавательных знаков, без предупреждения, в нарушение всех законов, закона о полиции, будут бить, просто дубинками причинят нам побои, нарушат в отношении нас Уголовный кодекс Российской Федерации. Этого я, честно говоря, не ожидал.
А у Осипа все хорошо? Его все-таки довели до травмпункта?
Да, мы с Осипом дошли в тот день до травмпункта, причем тоже хочу отметить контраст между тем, что происходило опять-таки на площади Ленина, то есть в районе того митинга, который как-то был согласован, санкционирован, там, где все происходило, и улицы Лебедева. В районе площади Ленина стояли внутренние войска, стояли какие-то, по-моему, бойцы Росгвардии. То есть все люди, все сотрудники правоохранительных органов, они все были при форме, они все были кто при погонах, все были при шевронах, они все были при знаках различия, и всех можно было понять, кто это, что это, в общем-то, при исполнении находящиеся сотрудники органов внутренних дел. На улице Лебедева, опять-таки, повторюсь, этого не было. На улице Лебедева не было никаких объявлений. То есть контраст, они себя вели по-разному. На площади Ленина они вели себя, ну, плюс-минус, более-менее корректно. То есть я видел, много людей достаточно задержали, просто подойдя к ним, взяв за руку, сказали, пойдем с нами. И люди шли с ними, они сажали людей в автобусы, увозили участок. Я не знаю, насколько, опять-таки, это какие-то тону легально в каком-то тонком таком смысле, насколько это нарушает самые базовые там права по Конституции человека. Но это было более-менее, как то, что происходило при мне. Потом говорят, была какая-то эскалация, но я этого уже не видел. Это было как-то более-менее в рамках чего-то. А на улице Академика Лебедева нет, было просто вот избиение непонятно кем, какими-то вооруженными людьми граждан Российской Федерации. Жесткое, молчаливое. И мы, когда пошли в травмпункт, мы должны были, чтобы туда попасть, снова пройти через площадь Ленина, на которой изначальный митинг проходил. Мы подошли с разбитой головой к полицейским, которые стояли так в стороне и, в общем-то, ни в чем не участвовали. Спросили, вот человеку разбили голову, как нам получить помощь? Я сказали, мы не знаем, идите там в травмпункт или куда-то. То есть, ну, помощь нам никто не стал оказывать, но и сопротивление тоже, а мы спокойно прошли, показывая разбитую голову через ряды вот этих внутренних войск, то есть всех людей, ну, при знаках различия, они нас пропустили, вот так как у нас была разбитая голова, и мы спокойно дошли через их заграждение до травмпункта, и в травмпункте получили помощь. Владимиру Осипу были наложены швы, у него там рваная рана, разложилась кожа уже достаточно сильно, ну, на мой взгляд, навскидку, ну, 4 сантиметра рана, может быть, 3. Ему наложили швы, оказали первую медицинскую помощь, выдали справку, направили телефонограмму в полицию о том, что вот человек получил побои. У меня ушиб мягких тканей, то есть фактически 2 гематомы на спине. Тоже мне дали справку, медицинская помощь мне никакая была не нужна. Вот был единственный риск с селезенкой, но опять-таки сразу его выявить. Наступил ли этот риск, было нельзя, поэтому я просто решил молиться и ждать, в общем, написать это сообщение на случай, если там, чтобы были понятные обстоятельства все. Тоже направили телефонограмму. По этой телефонограмме из травмпункта нас пригласили в отделение полиции в 21-е в Санкт-Петербурге, ну, по месту случившегося. Мы там были вчера с Володей, с адвокатом, и мы написали заявление, объяснение вот по поводу того, что произошло, по поводу тех побоев, которые сняты. И теперь мы собираемся по закону, ну, как-то пытаться отстоять свои права, доказать, что нельзя, наверное, нас было бить, причинять нам побои, нарушать в отношении нас Уголовный кодекс.
С участником митинга против повышения пенсионного возраста в Петербурге Егором Карпенковым беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода», Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Комитет защиты журналистов выразили беспокойство в связи с решением Печорского районного суда Киева выдать данные о местонахождении, звонках и СМС-сообщениях журналистки Натальи Седлецкой, которая занимается расследованиями коррупции. Героями этих расследований становились, в частности, высокопоставленные украинские чиновники и политики, среди них президент Украины Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко, чье ведомство, собственно, и направило запрос в суд. Подробности этой истории мы обсуждаем с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. Александра, прежде всего, почему Генеральная прокуратура Украины затребовала вот эти данные из телефона Натальи Седлецкой?
Ну, вообще, это довольно интересная история. Есть такой глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, и он провел брифинг, закрытый брифинг для журналистов, не под запись. Хотя он о самом факте этого брифинга информацию не скрывал. И туда пришли журналисты, и его после этого обвинили в раскрытии данных следствия. Он на этом брифинге рассказывал о различных коррупционных делах, в частности, о деле прокурора сил АТО Константина Кулика, который подозревается в коррупции. Он купил в элитном районе Киева в жилом комплексе квартиру, которая не соответствует его заработкам. И Артем Сытник озвучил на этом брифинге, видимо, это были материалы прослушки, как отреагировала его гражданская жена на это дело. Она, в общем-то, там не стесняется в выражениях, и она, наверное, говорила с подругой или с кем-то из близких, и прокуратура посчитала, что так, в общем-то, нельзя было поступать, и журналистам эту информацию раскрывать нельзя. Но это официальная версия.
Но таким образом получается, что Наталья Седлецкая побывала на брифинге, и результатом этого является тот факт, что она вынуждена раскрывать свои источники. И, в общем, со стороны создается крайне опасный прецедент, потому что это основа журналистской работы, это источники никогда не раскрываются, если они сами этого не хотят, и журналисты этого не хотят.
Да, именно так. Ну, вообще удивительно, что Генпрокуратура затребовала через суд огромный объем информации. Речь идет о всех СМС-сообщениях, данных нахождения телефона и звонках на протяжении 17 месяцев. Хотя очевидно, что Генпрокуратуре известна дата конкретного брифинга. Непонятно в данном случае, почему такой огромный массив информации им потребовался, но Генпрокуратура сейчас пытается каким-то образом оправдаться, что она не будет изучать всю информацию, которую она получит, а только лишь связанную с определенными датами, определенным местонахождением телефона. Но, тем не менее, общественность не может это никаким образом проконтролировать. Суд позволил эти данные использовать в полном объеме. И, конечно, это вызывает большие вопросы. Почему журналистка, в общем-то, Наталья Седлецкая, очень крупный журналист-расследователь, она делала несколько очень больших расследований, которые касаются и отпуска Петра Порошенко на Мальдивах, когда он попытался скрыть этот факт от общества, и, например, использование генпрокурором Украины Юрием Луценко, который, собственно говоря, и руководит службой, которая затребовала эти материалы через суд, о его свадьбе, на которой он использовал, в общем-то, ресурсы государства, там, ведомственные автомобили и сотрудников службы безопасности, которые, в принципе, не должны, насколько я понимаю, работать на частных вечеринках. И, в общем-то, это довольно крупные расследования, и при этом у журналистов программы «Схемы», которые работают вместе с Натальей Седлецкой, возникло подозрение, что речь идет о давлении на них.
И, насколько я понимаю, Наталья Седлецкая сейчас сама не дает интервью, но все-таки известно, как она отреагировала, и собирается ли она как-то оспаривать вот это решение?
Подать апелляцию на это решение в судебной инстанции невозможно по украинским законам. Поэтому все, что остается у адвоката, это подать жалобу на судью, который вынес это решение, и подать жалобу на непосредственно Генпрокуратуру. Но, конечно, сейчас вот уже 18 сентября должен истечь срок, когда мобильный оператор должен передать эти все данные, которые затребовали через суд. Очевидно, что это произойдет, и каким-то образом опротестовать это невозможно. невозможно. Сами журналисты заверяют сейчас, что они используют защищенные каналы связи при общении с источниками информации. Видимо, это сделано для того, чтобы в дальнейшем вообще у них была возможность такие расследования проводить. Но они распространили заявление о том, что цель ГПУ – это оказать психологическое давление на них и воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов. Но, к сожалению, на данный момент просто в юридическом поле это решение протестовать невозможно.
Решение Печерского районного суда Киева выдать данные о местонахождении, звонках и смс-сообщениях журналистки Натальи Седлецкой мы обсуждали с Александрой Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Подозреваемые по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери известны российским властям, и это гражданские лица, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», цитирует Путина агентство. Глава государства также предположил, что эти подозреваемые могут сами рассказать средствам массовой информации собственную версию событий уже в ближайшее время. Владимир Путин предложил до конца этого года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий. Об этом президент России заявил на заседании Восточного экономического форума. По словам Путина, на основе этого мирного договора Россия и Япония продолжат решать все спорные вопросы и проблемы, цитата, «как друзья». О необходимости заключения мирного договора между Москвой и Токио неоднократно заявлял нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абе. Четыре острова Курильской гряды и Туруп, Шикотанку, Наширы, Хамомаи вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора между Россией и Японией. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила Россию и Иран, что продолжающиеся бомбардировки позиций вооруженной оппозиции в Сирии могут повлечь за собой крайне отрицательные последствия. Хейли также подчеркнула, что Соединенные Штаты ответят на любое применение армией Башара Асада химического оружия. Постоянный представитель России Василий Небензя возразил Хейли, что у Сирии нет химического оружия. По словам американского дипломата, с начала месяца в районе провинции Идлиб участились артиллерийские и ракетные обстрелы. Российские и сирийские самолеты, сказала Хейли, нанесли более 100 авиаударов, в которых использовались так называемые бочковые бомбы, начиненные зажигательной смесью с дополнительными осколочными поражающими элементами. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Нашумевшее обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному в Кремле одобрили словами: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Это цитата пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который, тем не менее, оставил без комментариев вопрос, согласовывал ли Золотов свое выступление с Владимиром Путиным. Напомню, что Виктор Золотов – это бывший личный охранник Путина и человек из его ближайшего окружения. Ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский попросил лингвиста, доктора филологических наук Максима Крангауза внимательно послушать заявление Золотова и проанализировать особенности его языка.
Давайте мы, наверное, начнем с первого фрагмента, который предваряет его предложение к сатисфакции, как он выразился.
«Еще от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба? А вот кто вы вообще, Навальный, я хочу понять, вот вашу составляющую, откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны, и сеть, конечно же, вы марионетки».
Язык какого времени, сорта, рода и сословия вы сейчас слышали?
Ну, здесь смешение языков, и вообще в речи Золотова это смешение очень чувствуется. Здесь я бы сказал, что есть смешение двух слоев. Первое – это речь бывалого, это такая разговорная речь, речь с высока, когда он говорит о горшке, сидели на горшке, а я в это время служил в армии. Это довольно типичный разговорный элемент, но именно бывалого человека. А второй элемент – это сразу в моей голове актуализирует старое советское. чуть-чуть бюрократическая, вот это, что за составляющая, да, или какая вы составляющая, не вполне даже понятно, что это значит. Ну, такой вот язык насыщен какими-то тяжелыми словами, даже не вполне уместно употребленными, но видно, что довольно тяжелыми. Тяжелыми словами с таким не очень простым синтаксисом. Так что вот это столкновение, с одной стороны, разговора за столом бывалого с малолеткой, а с другой стороны, советского, и вот там уже обобщение, кто вы такие.
Это все от чего происходит? Вот от того, что вы, господин Навальный, никогда не получили ответку. А именно, вы всех постоянно поливаете, всех оскорбляете, и вам никто в ответ ничего не говорит. Вы знаете, вы, наверное, чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу.
Там смешно, оговорился Золотов по заднице, да, по адресу. Да, да. Но бог с ним, дело не в этом. Тут литературная такая вот реминесценция появилась просто. Да. Добавились здесь, нотки.
Здесь опять замечательное смешение. Но первый элемент – это бандитская речь 90-х годов. Это выражение «получить ответку». Дальше оно сразу переходит в литературную речь. Вам никто не давал ответа, не говорил ничего в ответ. И дальше вот это «говорил об ответ» интерпретируется очень хорошо. Золотов расшифровывает, что такое сказать что-то в ответ. Это дать по заднице. Вот опять мы видим столкновение, с одной стороны, бандитского выражения, вполне литературная нормативная речь, и потом уже опять возникает тот бывалый, взрослый, я бы даже сказал, потому что кому можно дать по заднице.
А откуда гончие берутся? Гончие, слоны, моська?
Да, еще где-то вкрапление, вот, ну, это вполне литературная вещь, даже такой моська, это действительно отсылка к басне Крыловской. Так что здесь вот эта средняя часть, она такая вполне литературная, ну, опять же, включающая слово «оппозиционное». Мне кажется, это совершенно естественная вещь, образ моськи вообще очень привычен для такого разговора. Я здесь не вижу никакой литературщины.
А, вот это вот очень важно. Ну что ж, тогда третий сюжет, третий фрагмент.
Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, с такой студенистой желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.
Это Гринёв из «Капитанской дочки» говорит или Колчак в исполнении Хабенского? Как вам кажется?
Ну, опять потрясающее смешение. Тут кадры мелькают просто, если говорить об образах, вызываемых словами. Во-первых, это русский офицер Колчак, пусть будет Колчак. Ну, исполнение Хабенского, я думаю, что вполне прилично. Так что здесь первое – это такая офицерская речь, и показателем ее служит одно слово – сатисфакция. Что-то благородное из 19 века. Дальше возникает современность, причем довольно грозная. Самый мягкий вариант – это вот татами и ринг. А так угроза чувствуется, сделать отбивную. Здесь очень интересно еще одно словосочетание. Оно ближе к концу возникает. Съехать, сатисфакция. То есть вот благородное слово из прошлого погружается в абсолютно, ну такой, я не скажу, что бандитский контекст, но такой бытовой, и сразу высокая речь падает вниз. И вот это съехать с сатисфакцией переводит разговор, ну, почти в уличную.
То есть съехал с темы, говоря языком Золотова, Золотов в этой фразе.
Ну, я бы сказал, отчасти, да, разговор на такой уже, возможно, полубандитское, возможно, просто просторечное.
Понятно.
Но это тоже очень интересно. Освоение слова «сатисфакция», в общем, слово, которое мы в речи обычно не употребляем.
И тогда последний фрагмент, который мне хотелось вам показать. Может быть, его послушав, вы измените свою точку зрения, а может нет, сейчас узнаем.
Вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будете лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи.
На самом деле ничего нового. Это опять довольно жесткая угроза. Но опять угроза, за которую невозможно привлечь к ответственности, потому что вначале были сказаны слова «татами» и «ринг». Но, конечно, жестокость здесь видна.
Некоторые предположили, что, упомянув Навального по фамилии, Золотов не последний человек в российской системе государственной власти, а, во-первых, признает его субъектом политики, во-вторых, вводит, хоть и неуклюже, но политический легальный дискурс в публичное поле. А вот это вот перешагнуть и вытереть ноги, это можно расценивать как, ну, такую неловкую попытку политической дискуссии с оппонентами или нет, на ваш взгляд?
Здесь могут быть разные интерпретации, и я не думаю, что это шестиминутное выступление дает нам однозначный ответ. Я думаю, что действительно очень важно, что Навальный назван по фамилии. Мы знаем о определенных табу в этом отношении у президента нашей страны и, по-видимому, окружения. Это первое. Второе, действительно, в самом начале речи говорится о том, что, может быть, оппонент не заслуживает ответа, но заслуживает, потому что он Навальный, и он участвует в политическом процессе. Все остальное – это действительно абсолютное смешение разных слоев. Повторю, это уличный разговор, это разговор с использованием американизмов, это попытка апелляции к дворянской культуре. То есть здесь намешано все. Да, я даже не исключаю того, что он говорил это. Возможно, бежала какая-то строка, но, может быть, это импровизация. Мне кажется, что это действительно его речь, а не написанное кем-то. Если бы это писал редактор, он бы смягчил какие-то моменты. А здесь вот эти острые углы торчат, и это хорошо в каком-то смысле. Так что, действительно, по-видимому, здесь присутствует и политическая дискуссия, то есть сама возможность ответа связана с тем, что Навальный все-таки является фигурой.
Особенности языка главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего на поединок оппозиционера Алексея Навального, анализировал лингвист, доктор филологических наук Максим Крангаус. Вопросы ему задавал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Собеседник Ивана Толстого, историк, узник брежневских лагерей Михаил Хейфец, который приехал в Прагу 20 лет назад, в день 30-й годовщины вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Первый эфир программы состоялся 8 сентября 1998 года.
Микрофона в Праге Иван Толстой. Мой собеседник в студии – писатель и историк Михаил Хейфец. Он приехал в Прагу из Иерусалима, где живет последние 18 лет. Михаил Рувимович – бывший ленинградец. И как знать, возможно, ленинградцем и остался бы на всю жизнь. Но четверть века назад он совершил поступок. Не только литературный поступок, но и гражданский. Он написал предисловие к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. И за это предисловие получил от КГБ 6 лет. 4 лагеря и 2 ссылки. Михаил Рувимович, прошло 30 лет со времени подавления чехословацких свобод. Для вас 68-й год значил очень много. Вы здесь оказались как раз к 30-летнему юбилею. Вы подгадывали день своего появления в Праге?
Конечно. Я прилетел сюда в ночь с 20 на 21 августа специально. На этот раз десантировался я, а не советские воздушно-десантные войска. Я хотел посмотреть, что случилось с Прагой, с тем городом, из-за которого я как бы изменил всю свою жизнь, изменил всю свою биографию из-за той даты. Я вообще не трусливый человек и мало чего боюсь. Два раза в жизни я струсил. Один раз я струсил, я женился в 60. 1953 году, и буквально через месяц после этого судили Осю Бродского. Я не пошел на суд, я струсил, потому что я себя знал. Я знал, что если я туда пойду, то я могу и не выйти оттуда. А я испугался, я только что женился. И второй раз, это 68-й год, у меня за 9 дней до ввода советских войск родилась дочка. И я не вышел на площадь, как должен был сделать нормально, как любой нормальный человек должен был это сделать. И, видимо, вот эти комплексы мои психологические, что дважды я не вел себя так, как, по моему убеждению, я должен был себя вести, они где-то и выплеснулись в том, что спустя несколько лет вот это сублимированное чувство вдруг выплеснулось в той статье, которая изменила всю мою биографию.
Я очень хочу спросить вас об этой статье, но сперва, чтобы было понятно нашему слушателю, о чем идет речь, можно попросить вас хотя бы в нескольких словах рассказать о вашей биографии до знаменитого, но почти никем не прочитанного предисловия к собранию сочинений Бродского, самиздатскому собранию.
Я коренной ленинградец, я в этом городе родился и жил всю жизнь практически, кроме 4 лет войны в эвакуации и 2 лет после института, когда я был комсомольцем-целинником, я был большой советский патриот. Потом я всю жизнь жил в Ленинграде, я был учителем. По образованию я учитель литературы в старших классах средней школы, занимался преподаванием литературы, истории. Потом я стал профессиональным литератором. Тема, которой я занимался в литературе, это народничество и народовольчество. Она позволяла уйти от текущих событий, заниматься историей. Как-то довольно успешно я писал. У меня вышла книга в издательстве «Молодая гвардия». Вышел большой очерк в «Альманахе пути в незнаемое» в издательстве «Советский писатель». Я печатался регулярно в журналах «Знание силы», «Звезда», «Нева», «Костер». Сделал фильмы. У меня было несколько фильмов на «Леннаучфильме». На ту же тему Николай Кибальчич, герой народной воли и так далее. Писал сценарии, писал пьесы. Потом вдруг началась какая-то очень странная полоса в моей жизни. Все, что я писал, я отдавал заказчикам. Театры, киностудии, издательства. Меня принимали товар, платили 100% по договору, и ничего не выходило. Все складывалось на полку.
Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Напротив меня в пражской студии гость из Иерусалима, писатель и историк Михаил Хефец, автор десятка книг по истории народовольческого движения в России и правозащитной борьбы в СССР. Но обсуждаем мы с ним не его большие труды, а 30-страничное предисловие к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. Предисловие, перевернувшее всю жизнь моего собеседника. Давайте обратимся к этой эпохе, к 1974 году, когда появилось ваше злополучное предисловие, злополучное для вашей биографии. Какова история этого предисловия? Вам его кто-то заказывал или вы придумали его сами? Откуда вообще взялось собрание сочинений самиздатское Бродского? Ведь к этому времени, насколько я понимаю, Иосиф Бродский уже 2 года находился в эмиграции, да?
Год находился в эмиграции, когда возникла эта идея. Мы предполагали, что поэт вне России, вне стихии русского языка, вне поля русского языка, вне своих читателей, заражавших его своей интонацией, своим тоном, мы предполагали, что он не может существовать, что эмиграция есть гибель для литератора. Мы совершенно искренне так думали. Но масштаб личности Иосифа мы понимали уже тогда. И хотелось сохранить это явление, это светило русской поэзии, мы это ощущали, для потомков. И группа людей, во главе их стоял Владимир Мерамзин, ленинградский прозаик, на мой взгляд, очень интересный прозаик, может быть, самый интересный из тех, кто тогда писал в Ленинграде. они решили собрать все, что написал Бродский, собрать такое самиздатское собрание сочинений, вот чтобы это было сохранено для истории. И буквально в течение нескольких недель они собрали все, они сделали, ну, почти академическую работу, они установили, когда было написано каждое стихотворение. Они расшифровали все посвящения, они расшифровали все обстоятельства появления того или иного стихотворения. Там был очень интересный комментарий, просто академический, почти. Вот я встретился с Владимиром Рамзиным, мы дружили. Я тут же сказал, я возьмусь. И он мне доставил летом 1973 года все 5 томов подготовленного собрания сочинений Иосифа. Я стал читать эти тома. Там, собственно, 3 тома было настоящей поэзии, остальное были стихи на случай, детские стихи, всякое такое. Я прочитал, убедился, что самиздат работает очень хорошо. Там почти не было стихов, которые я бы не читал до этого на клочках бумаги. И стал писать. Писал, а когда впервые в жизни пишешь, зная, что нет над тобой редактора, что нет над тобой цензора, ты пишешь свободно. Рука размахалась. Я писал совершенно свободно, что я думаю. В то же время я чувствовал, что я недостаточно подготовлен, чтобы квалифицированно писать о таком поэтическом явлении, как Иосиф Бродский. У меня не хватало знаний, не хватало, может быть, накопленного опыта какого-то, а может быть и таланта, я не знаю. Я решил написать предисловие по-другому, не изнутри от поэта, а извне, как воспринимается поэт своими читателями. Статья называлась «Иосиф Бродский и наше поколение». Во-первых, я написал то, что я думал о процессе самого Иосифа и о том, почему это было. Я попытался объяснить, что Иосиф был наиболее неприемлемый для партийно-советской номенклатуры поэт именно потому, что эта номенклатура его не интересовала никак как тема. Что людей, которые с ними боролись, их обличали, писали какие-то стихи с аллюзиями, с намеками на современность, с ними не знали, как поступать. Они пытались их приручить, они пытались их подкупить, они пытались их сломать. Это было явление ясное, и, кроме того, явление, которое ими интересовалось, и поэтому их тоже интересовало. А Иосиф был поэт, которому секретарь Ленинградского обкома партии был абсолютно неинтересен, вообще никак. И вот этого они вынести не могли. Я пытался доказать, что именно поэтому из всего созвездия ленинградских поэтов они безошибочным инстинктом выбрали именно его, как человека наиболее им противостоящего. И второй отрывок, собственно, который их больше всего раздражал и который, собственно, мне инкриминировался, по словам следователя, он был связан с событиями в Чехословакии. Дело в том, что, анализируя римский цикл Бродского, я обратил внимание на то, что стихи о России до 68 года и стихи об империи после 68 года разные в творчестве поэта. До 68 года характерно отношение Бродского таково: «Отчизне мы не судьи, меч суда погрязнет в нашем собственном позоре». То есть он не брался судить Россию до этого. Он знал, что она живет в каком-то ином социальном измерении, чем он, и он занимался собой, он был лирик, он занимался мировыми проблемами, а не местными. А вот после 68 года возник римский цикл, где существует империя. Причем я писал, что он совершенно не собирался писать сатиру на Советскую империю. Он искренне, как поэт, хотел посоперничать с Марциалом, например, написать стихи, как Марциал видел Римскую империю. Но ведь он-то видел не Римскую империю. И люди, которые жили вокруг него, которые говорили вокруг него, которые откликались вокруг него на все, это были не современники Марциала. И они заражали его своими чувствами и своим языком, в конце концов, когда он говорит, что поэт – орудие языка, но ведь язык формирует не поэт, язык формирует народ. В частности, тот народ, который жил вокруг него. И этот народ порождал те стихи, которые вырывались из поэта. И это была совсем другая поэзия, совсем другая империя. Вот мне показалось, что разница в стихах двух эпох, разделенных 68-м годом, объясняется тем, что произошло в 68-м году. И я написал такой небольшой кусочек, там два абзаца, по-моему, полторы странички где-то, где я написал, что означал ввод советских войск в Чехословакию для моего поколения, для поколения шестидесятников, которые пережили это. У меня там было так, что подумать только, что идеологию, которая все-таки насчитывала 120 лет, имела своих героев, пророков, мучеников, которая начиналась со стихов «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма», а кончилась она стихами. Генерал Ералаш перерос в бардак. Никогда до сих пор, полагаю, так не был загажен алтарь Минервы. Это стихи Бродского. И вот этими стихами была обозначена гибель идеологии.
С историком, бывшим узником брежневских лагерей Михаилом Хейфицем, беседовал Иван Толстой. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 12 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».